Слава Симы Девушкина перекинулась через реку. Земский начальник приказал привести к нему поэта, долго слушал его стихи, закрыв глаза и мотая головой, потом сказал: «Надо учиться тебе, ты малограмотен. Читать любишь?» Утомленный чтением и напуганный строгим лицом Земского, Сима молчал. Штрехель погладил бритые щеки ладонями, внимательно оглядел нескладное тело стоявшего у притолки и заговорил снова: «Надо читать, братец мой, Пушкина надо читать. Знаешь Пушкина?»
«Нет».
«Как?» — удивился Земский. «А помни, в школе встает заря, идет разносчик, на биржу тянется извозчик. Это и есть Пушкин. Ты где учился?»
«Церковно-приходской».
«А, ну да. Но Пушкина надо знать. Я тебе выпишу его книги. У меня сейчас нет. Я выпишу из губернии. Что, у тебя здоровье слабое?»
«Слабое», — эхом отозвался поэт.
«Надо лечиться. Ты ходи по праздникам гулять в Черемухшинский бор. Там сосны. Это очень полезно для тебя». Дал Симе полтинник и ласково проводил его до прихожей. Отец Исаия Кудрявский тоже одобрял стихи Симы.
«Похвально, Симеон, похвально», — говорил он, поматывая благообразной головой. «Очень одобряю. И направление мысли, простота штиля весьма трогают душ. Трудись, юноша, не зарывай в землю Богом данного таланта и с помощью Симеона, богоприимца, молитвенника твоего, поднимешься, гляди, из мрака до высот. Вино испиваешь?»
«Нет», — сказал Сима, вздохнув, — «вредно мне».
«Так, это тоже похвально», — произнес отец Исаия. Когда поэт подошел под благословение, сунул ему в руку три больших пятака и объяснил: «Это тебе на нужды твоя и за труды по чтению сочинений, кое, повторяю, весьма и весьма заслуживают всяческих похвал».
Приглашались ему и другие образованные люди города. Он торопливо и робко говорил стихи, глотая слога и целые слова, и уходил, одаренный двугривенными и гривенниками. Даже торговцы базара иногда зазывали его в лавки и, внимательно прослушав, награждали пятаком или алтыном. Некоторые помоложе советовали: «Ты бы, парень, веселое выдумал чего-нибудь, а то уж скучно больно. Веселое ты можешь?» «Нет», — отвечал Сима, печально и виновато.
«Это жаль».
Доктор Ряхин, заставив поэта прочитать стихи, воскликнул, усмехаясь:
«Вот еще одна жертва ненужная».
А потом записал несколько стихотворений, обещая куда-то послать их, но при этом сказал, потирая свои сухие руки: «Длиннейший мой юноша, все это может быть недурно, только едва ли своевременно. Да, ничего не обещаю, но непременнейше пошлю в разные места». Он денег Симе не дал. Девушкин начал прятаться от людей, ходил в город все реже, и только когда не мог избежать этого. Ясно видел, что никому не нравится, все смотрят на него с любопытством, и нет людей, которые привлекали бы его сердце. Его длинная фигура с неуклюжей головой на уродливо тонкой шее, желтое костлявое лицо и пустые глаза — его робость, скрипучий, срывающийся голос и неподвижные лишние руки, весь он не возбуждал в людях симпатии. Наконец случилось нечто, оттолкнувшее от него горожан. Однажды податный инспектор Жуков удил рыбу недалеко от Симы и вдруг обратился к нему с приказанием:
«Эй, чучело, напиши-ка мне стихи. Я тебе трешницу дам, слышишь? Знаешь Роску? Ну вот про нее напиши что-нибудь этакое с перцем. Понял? Завтра вечером приди к Фелицати и прочитай. Я скажу, чтобы тебя пропустили».
Сима не ответил ему и, просидев еще минуты две, ушел незаметно для Жукова. Он не любил этого толстого рыжего человека с маленькими глазками и огромными ушами. Знал, что Жуков — великий похабник, что с похмельем он любит мучить людей и животных, и что все окрестные мужики ненавидят инспектора. После того, как Сима сблизился с лодкой, Жуков стал еще более неприятен ему. Порою он представлял себе, как толстые красные руки этого человека тянутся к телу его подруги. Тогда в груди юноши разливался острый холод. Ноги дрожали, он дико выкатывал глаза и мычал от горя. Он сочинил о Жукове длинные стихи, часто бормотал их про себя и однажды сказал лодке. Она долго и зло смеялась, много целовала Симу и говорила: «Так его свинью, хорошо!» А через несколько дней после этого Симу встретил письмоводитель податного, картежник Иванюков, и завопил: «Ага! Тебя-то мне и надо! Уж я тебя шил, искал, искал! Идем к податному, он тебя требует!» «Не хочу», — сказал Сима, отходя прочь. Но Иванюков схватил его за рукав рваного пальто и громко спросил: «А в морду, сударь, хотите получить?» И вот Сима очутился перед лицом Жукова. Инспектор, лежа на диване, хрипло говорил ему, улыбаясь, во все лицо свое: «Что же ты, скот, написал стихи? Читаешь их везде, а я ничего не знаю, а? Ведь это я тебе заказал». Сима весь налился страхом, злостью и тоской, и неожиданно для себя, незнакомым себе высоким, взвизгивающим голосом он начал: «Его благородие, Жукову Евсею!» Передохнув, он объяснил, покачиваясь на ногах и точно плавая в тумане: «Отчество я потому выкинул, что оно не ложится в стих. Леодорович, так и не зовут никого». «Что?» — удивленно спросил Жуков. «А ты читай, дубина!» Сима начал: «Правду рассказать про вас я никак не смею, потому вы за нее сломите мне шею». «Ну и глуп», — проворчал Жуков. «Будь я ровня вам тогда, я бы не боялся и без всякого труда над вами посмеялся». Жуков поднял голову и начал кашлять, тяжко спуская ноги с дивана. Его движение испугало Сима, он тоже остановился и кашлянул. «Ну что же?» — хрипя и отплевываясь, проворчал Жуков. Сима медленно выговорил: «Стыдно мне смотреть на вас, стыдно и противно». Податно вытаращил глаза и, шевеля пальцами, протянул негромко: «Что?» Поэт вздрогнул, согнулся, быстро выскочил из комнаты и почти три недели прятался где-то. После он рассказывал слобожанам, что Жуков закричал ему: «Убью!» и бросил в него сапогом. Эта сцена стала известна в городе. «Захвалили парнишку, он и зазнался», — говорили на шихане. «Они слободские, один другого озорниковатее. Их привечать опасно». Но в 7000 жителей Акурова и Заречья был один человек, относившийся к поэту серьезно. Каждый раз, когда Сима, получив от лодки спешно деловую ласку, выходил из раишка, у ворот его останавливал квадратный четыхер. «Ты?» — спрашивал он, хотя знал и видел, чье длинное тело робко и неловко вылезает из калитки. «Ну-ка, сядь», — предлагал он. И когда Сима садился рядом с ним на лавке, он, положив на плечо или колено поэта широкую ладонь, тихонько просил: «Ну-ка, скажи стишки». Сима говорил, а четыхер, вздыхая, украдкой крестился и снова просил: «Ну-ка, еще». Юноше нравилось читать свои сочинения этому человеку. И он для него читал особенно, не торопясь, мягким шепотом, стараясь придать любимым словам особую значительность и порою таинственно толкал слушателя, подчеркивая этим толчком слово или строчку, которые ему казались особенно важными. Здесь, под воротами старого дома, когда-то наполненного иной жизнью, Сима как будто чувствовал, что он хоронит свои мысли без обиды и с честью, что встречают их не холодное любопытство и жалость, отрицающие его душу, а нечто иное, возбуждающее в нем приятную гордость. Из глубины все еще важных развалин дворянского дома порой долетали визги девиц, тенор Коли-телеграфиста, колокольный голос Ваньки Хряпова, сына ростовщика, бойкие песни Фимки Пушкаревы, звон гитары, но все эти звуки тоскливой и пьяной жизни не мешали Симе и его слушателям. «Ну-ка, еще!» — просил Читыхер, разглядывая из-под мохнатых рыжих бровей серебристое сияние Млечного Пути, радостное горение звезд, медленный ход медного круга луны или тихий бег облаков. Смотрел Читыхер, слушал и, двигая плечом, незаметно крестился. Тяжко спали изжеванные и обкусанные нищетою, оборванные диким озорством темные избушки слободы, тесно окружая усадьбу воеводиных, точно куча мелкого мусора, большую изломанную игрушку. Сима плотно прижимался к дереву ворот и, не уставая, читал. Но иногда поспешные, милостливые и тепленькие ласки его возлюбленной поднимали в груди юноши тошное ощущение обиды. Он вспоминал торопливые слова женщины, деловые движения ее тела и с унылой горечью думал: «Хоть бы раз один дала мне полюбоваться собой, другие-то». Читать ему не хотелось, голос звучал вяло, сердце не входило в слова. «Ну ладно, спасибо», — говорил Читыхер, и совал в руку 3 копейки или пятак. «Не надо же», — говорил Сима, отдергивая руку. «Ну-ка, а ты бери. Я ведь один, мне хватит». Боясь обидеть Читыхера, Сима брал монету и шел в поле. Вечерами, на закате и по ночам, он любил сидеть на холме около большой дороги. Сидел, обняв колено длинными руками, и чутко слушал, как мимо него спокойно и неустанно течет широкая певучая волна жизни. Стрекочут хлопотливые кузнечики, суетятся, бегают мыши-полевки, птицы летают к гнездам, ходят тени между холмов, шепчут травы, сладко пахнет мелиссой и бодягой, а в зеленовато-голубом небе разгораются звезды. В такую лунную ночь перед ним незаметно явился Тиунов и спросил, постукивая палочкой по сапогу: «Что, стишки выдумываешь?» «Да», — сказал Сима смущенно. Крутя головой, Тиунов обвел его взглядом и ласково одобрил: «Так, ну сочиняй, Бог тебе в помощь», и пошел тихонько прочь. Он показался Симе добрым и нужным сегодня. Юноша встал и поплелся за ним. Кривой обернулся, подождал и вновь окинул Симу взглядом. «Как же ты это сочиняешь? Интересно мне». Юноша обрадовался, охотно и легко он стал говорить: «Сначала я думаю, и даже всегда думаю, Яков Захарыч, от этого, надо быть, испортилось у меня сердце. Стеснение в нем и тоска, а иной раз забьется оно, как птица, и вдруг остановится». «Так», — сказал Кривой, усердно тыкая палочкой в голову своей тени, косо лежавшей у ног его. «А о чем же ты, малый, думаешь?» «Обо всем, Яков Захарыч», — виновато сказал юноша. «Кто встретится? Или вспомнишь кого? Человека ли, собаку ли? Птицы тоже?» «Так-так, Тюнов почесал переносицу и тихонько двинулся вперед. Сима шел рядом, рассказывая. Кроме птиц, все толкутся на одном месте. Идет человек, наклоня голову, смотрит в землю, думает о чем-то. Волки зимой воют тоже, и холодно, и голодно им. И поди-ка, всякому страшно. Все только одни волки вокруг него. Когда они воют, я словно пьяный делаюсь. Терпения нет слушать. Луна светила сзади них. Тени ползли впереди, одна покороче, другая длиннее, обе узкие. Одна острая двигалась вперед ровными толчками, другая то покрывала ее, то откидывалась в сторону, и снова обе сливались в бесформенное темное пятно, судорожно скользившее по земле. Спотыкаясь, Сима объявил: «У меня даже стишок сочинен про волков». Приостановился и начал читать. «Ходят волки по полям да по лесам, воют морды, поднимая к небесам. Я волкам тоской моей, точно братьям кровно сроден, и не нужен, не угоден никому среди людей. Тяжело на свете жить, и живу я тихомолком, и боюсь серым волком громко жалобу завыть». Тиунов взмахнул палочкой, поглядел в небо, вдаль и себе под ноги. «А веселое не склонен сочинять?» — спросил он, вздыхая. Сима, тоже оглянувшись, ответил виновато: «Про подутного Жукова сочинил, да плохо вышло. Артюшка поет, как живут у нас заречья, худо души человечьи. Это же я составил. А то еще про город». «Что про город?» «А вот». Юноша снял с головы старенький картуз, зачем-то распялил его перед лицом и начал тихонько: «Эх, попел бы я веселых песен. Да кому их в нашем месте нужно? Город для веселья глух и тесен. Все живут в нем злобно и недужно. В городе у нас, как на погосте, для всего готовая могила. Братцы мои, злую склоку бросьте, чтобы жить на свете легче было». Замолчал. «Все?» — кривой нацелился глазом в лицо юноши и, усмехаясь, спросил: «Ну какое ж тут веселье, дурачок?» Помолчав, он повторил: «Эхе-хе, дурачок». Юношу не обидело грустное и ласковое восклицание. Он даже улыбался, говоря: «Ведь я не сказал, Яков Захарыч, что это веселое». «Не сказал разве?» «Нет». «Так, ну ладно». Слева от них в темном ельнике болото гулко кричал пугач. Тишина всколыхнулась и снова застыла, как масло. Далеко впереди, средь поля, вспыхнул тихо огонь и стал быстро разгораться, вздрагивая краснее. «Вон», — сказал кривой, — «видать, мужики из Балымир в ночном светец разложили. Свежевато ночка-то. Стихами, Яков Захарыч, мне легче думать, а простые слова труднее складываются у меня. Мне все хочется, чтобы стихи, ну, как молитвы были. А как это надо делать, я не знаю. Ежели длинный стих, то будто молитвы не выходит. А так ли? А вот еще стихи про город тоже. Снова тучи серые мчатся над болотами. Развелась в городе тишина глубокая. Люди спят, измучены тяжкими заботами. И висит над сонными небо одноокое». «Какое небо-то?» — удивленно спросил Тиунов. «Одноокое», — смущенно ответил Сима и отодвинулся от спутника, виноватым голосом объясняя: «Оно ведь всегда одноглазое, днем солнце, а ночью луна только». «Кривой, стало быть, как я», — сказал Тюнов, посмеиваясь. «Это ничего, ловко, только звезды забыты тобой». «А при полной-то луне какие звезды?» «Да, верно, маловато их, да. А потом вот тучи, говоришь, и луна». А это бывает, бегут тучи, а между них луна, и все небо вздрагивает, будто ломается». Тиунов замолчал, а Сима тихонько прибавил: «Я назвал небо-то одноуким, забыл про вас, ей-богу». «Да ничего», — сказал Кривой. «Дальше у меня такие идут стихи. В небе тучи гонятся за слепой луной, полем тихо крадется чья-то тень за мной. Все ты да ты», — вдруг заговорил Тиунов. «Ты да я, да сватья, только и знать я. Да голодное житье, да смерть». Юноше очень хотелось рассказывать Тиунову свои стихи, но Кривой, видимо, не хотел слушать, помахивая палочкой. Он тихонько шагал и говорил: «Все это, конечно, действует в жизни, и бедность есть, и смерть, а людей, однако, не одолевает. И дедушка мой голодал, и отец голодал, а и сам я не больно сытно живу. И они померли, и я помру, верно?» Вспоминая свои стихи, Симу не ответил: «Но помру, и ни сень пороха после меня не останется», — убедительно говорил Тиунов. «Злодей помрет, люди скажут: ах, какой злодей был. Добрый помрет, добром помянут. Бывает, и собаку дохлую жалко людям. Кошек тоже часто вспоминают. Хорош, дескать, зверь был, умный, или там ласковый, мышей ловко хватал. А помрут Яков Тиунов, Семен Девушкин, и никто ничего не скажет. Были мы, али нет, это всем все равно. Вот ты бы о чем подумал, малое? Об этом вот. Да, подумай. Дело-то важное. Ты человек одинокий, а одинокие-то люди и есть самые лучшие, верные слуги миру». Сима молчал. Ровная и мягкая речь Кривого не мешала смутным мыслям юноши искать нужных слов. «А ты будь нужен людям не столь в горе, сколько в радости. Ты их с радостью полюби. Горе малое дешево. В нем, как арестанты в серых халатах своих, людишки одинаковы. Ни дворяне, ни мещане не отличны. А ты в радость иди. Покажи людям радость. Птицу редкую, птицу райскую, вот. Вот у тебя есть, скажем, талант. Ты его серьезно полюби. Надо, брат, все полюбить. Инструмент, которым работаешь, долото, например, его полюби тоже. Оно тебя поймет, хоть и железо. А полюбив твою руку, оно тебе в работе сильно может помочь. Полем идут двое. Старый с молодым, складывается в голове Симы. Он спотыкался и простирал вперед прямые длинные руки. Перед ними тени стелются, как дым. В сумраке души, в памяти искрами вспыхивали разные слова, кружились, как пчелы. Одни исчезали, другие соединялись живой цепью, слагали песню Симе. Было жутко и приятно. Тихое радость ласкала сердце. «Вот гляди», — задумчиво текла речь Кривого, «живут в России люди, называются мещане. Кто их несчастнее? Подумай, есть цыгане. Они все бродяжут по ярмаркам, мужиков лошадями обманывают, по деревням кур воруют. Может, они и не делают ничего такого, но уж так говорится про них. А мещане хоть больше на одном месте трутся, но тоже самые бесполезные в мире жители». Юноша, глядя вперед, бездонным взглядом круглых глаз, шаркал ногами по земле, и ему казалось, что он легко поднимается в гору. Старо-молодому что-то говорит, впереди далеко огонек горит. Вдали над темной гривой Чернораменского леса поднялась тяжелая туча и гасила звезды. Огонь костра взыграл ярче, веселее. «Мне мало за пятый десяток года идут, и столько я видел, в соборе нашем всего не сложишь.
на что велик храм. Жил я разно, но больше нехорошо жил. И вот после всего человеческое мое сердце указывает: дурак, надобно было жить с любовью к чему-нибудь, а без любови не жизнь. Сима, улыбаясь, сочинял узкую тропинкую тесной мути, покрывают тени ямы на пути, оба спотыкаются, попадая в ямы, но идут тихонько дальше все и прямо. Господи, владыка, научи ты их, как дойти средь ночи до путей твоих. Он остановился и радостно вскричал, схватив кривого за рукав: Яков Захарович, а я сейчас еще стихи сочинил, ей-богу, вот только сейчас, слушайте. Когда он сказал стихи свои, кривой ткнул в лицо его темный свой глаз и одобрительно заметил: ну вот, ишь ты ведь, а? Ах, Господи, тихонько воскликнул Сима. Это такая, знаете, радость, когда сочинишь что-нибудь, даже плакать хочется. И хорошо. Именно этому миру и надобна радость.